Продолжаем исследовать историю древнего мира, и мы снова в Италии. Мы остановились на формировании города Рима, римского общества в ранний период. Напомню, что то самое римское общество, по преданию, которое, судя по всему, имеет довольно серьезные реальные основания, состояло из 300 первоначальных родов, которые были поделены на три трибы, то есть три племени, примерно по 100 родов, 30 курий, ну и, собственно, 300 родов, 10 родов курий. И род, опять же напомню, чтобы мы имели точную отсылку к прошлому уроку, был основной единицей римского общества, от которого вообще плясало все обыкновенное древнее право, по которому управлялся тот самый ранний Рим. Родовое управление городом осуществлялось в так называемых куриях, где собирались курятные комиссии. Или курятные комиссии, как правильнее было бы сказать. Тут обсуждались общественные дела, которые окончательно решались на народном собрании наподобие того, что было в Древней Греции на архаическом этапе развития ее полисов. Мы видим, что Рим примерно тем же полисом и оставался. Ну, а верховное управление осуществлял царь. Наверное, этот термин не совсем правильный, потому что никаким царем римский царь и не был. Это был тот самый базилей, вождь, какой-то очень ранний протогосударственной общины, какой являлся Рим в древности около 8 века до нашей эры. Суть по всему, обязанности царя были строго военными, скорее всего, жреческими, то есть царь являлся заодно еще и верховным жрецом. И, возможно, на нем лежали обязанности верховного третейского судьи, который должен был в последней инстанции разбирать те или иные тяжбы между своими подданными. Однако, все было не так просто и не могло оставаться так просто. Мы видим довольно примитивное устройство. Я говорил простое, но оно не совсем простое, оно именно примитивное. Это вождества, каковые были, например, у древних славян в 6-8 веках нашей уже эры. А тут то же самое было в Риме, только на 1000 лет раньше. И несколько, как вы понимаете, южнее, в Италии, а вовсе не в славянских лесах. Разложение этого общества было делом времени. Причем, когда мы говорим о римском обществе, времени очень небольшого. Почему? Во-первых, римская земля крайне плодородна, ее выгодно обрабатывать. Там есть где пасти скот, его просто выгодно пасти. И в конце концов, рядом есть очень развитые соседи. В первую очередь этруски, во вторую, но далеко не в последнюю по значению, там Великая Греция. То есть греческие колонисты, а также постоянные визиты на территорию сопредельную с римскими, финикийских торговцев, тоже весьма развитых, поставляющих очень богатую продукцию. То есть начинается обработка земли, торговля, занятие ремеслами, что с совершенно неизбежностью влечет то, что часть граждан начинает разоряться или просто беднеть, а часть небольшая стремительно богатеть. А в таких условиях держаться вот теми самыми большими родами, которые включают в себя несколько десятков, а иногда, может быть, даже сотен семей, очень невыгодно для тех, кто богатеет. И таким образом в родах начинает главенствовать довольно узкая патриархальная семья, иногда просто одна, которая захватывает власть над всем родом. Таким образом, остальные люди рода начинают на нее работать или прямо обращаются в патриархальных кабальных рабов, которых обращают в долг за долги. Ну вот родственник у старшего родственника, который более богат, занимал в долг что-то и не смог вовремя отдать. Старший родственник имеет право обратить его в рабство до тех пор, пока он не рассчитается с услугами, товарами или денежными средствами, которые выдал ему старший родственник за некоторое время до этого. Причем довольно быстро, очень сложно сказать, насколько быстро, но точно этот процесс не занимал сотен лет. Это скоротечный момент по историческим меркам. Старшие родственники перестают давать в долг под проценты, которые возможно быстро отдать. То есть, как у нас, например, мы знаем на примере наших славянских и дальше русских древностей, очень любили давать в долг под 50%. То есть, это то, с чем очень сложно рассчитаться. То есть, идея дачи в долг была идеей или чрезмерного собственного обогащения, если родственник младший все-таки отдаст долги под настолько чудовищные проценты, или порабощение родственника. Таким образом образуется первое патриархальное рабство, которое еще не является рабством в классическом смысле слова. Потому что раб очень часто был прямо родственником, пускай отдаленным, но все равно это совсем недавно еще родовая община, где родственник очень много значит. И раб, даже уже не будучи родственником, а взятый за долги со стороны из чужого рода, принимался в семью, поработившую его на основании младшего члена семьи. То есть, в конце концов, раб мог не только получить вольную, но и, например, сочетаться браком, представьте, с дочью хозяина. Таким образом, не просто освобождаясь от каких-либо рабских зависимостей, но и невероятно поднимая свой социальный статус. Но, однако, ведь и патриархальное рабство не могло существовать долго, тем более, повторюсь, в настолько развитой части мира, каково являлась Италия, потенциально развитой из-за крайнего богатства земли, большого количества полезных ископаемых и пересечения торговых маршрутов, в том числе с более развитыми, богатыми и цивилизованными соседями. Имущественная дифференциация накладывалась на тот процесс, что в Рим постоянно стекались новые переселенцы. Почему? Ситуация в Италии 8 века, 8-го, начало 6 века была не самая спокойная. Почему? Опять же, да просто потому, что происходили войны между этрусками, завоевательные походы этрусков, конфликты с греческим населением, конфликты, наконец, греков и финикийцев. То есть, там было где повоевать. Прямо от души повоевать. Мы же не забываем, что на северной границе Италии в это время приходят кельты. Кельты, о них говорили как о варварах, однако это была очень развитая группа племен с великолепной металлургией, отличной по тем временам, конечно, военной организацией, серьезный конкурент всем абсолютно племенам и народам, которые проживали в Италии и не только. Кельты вообще расселились от Турции до Ирландии. Не будем забывать, что современная столица Турции Анкара – это кельтский город. Один из центров древнего Галатского царства. Так вот, Рим находился в центре Италии. До него все эти военные столкновения просто очень плохо доходили. И поэтому на римскую землю очень выгодно было переселяться. Во-первых, там удобно. Во-вторых, все-таки там нет в данный момент таких серьезных военных опасностей. И в Рим все больше и больше проникают переселенцы. Причем Рим, ко всему прочему, начинает сам вести войны, пригоняя к себе часть покоренного завоеванного населения или включая новые территории с уже готовым, живущим там, с покоренным и завоеванным населением. И вот эти поселенцы, которые образовывались на римских землях, как в самом городе Риме, так и в Лации, который контролировал город Рим, так и на сопредельных территориях, захваченных Римом, эти переселенцы назывались множеством, толпой. Этот термин мы хорошо знаем. Плебеи или плебс. Это изначально очень пренебрежительное обращение, потому что плебей не являлся гражданином. Изначально вообще, даже если он уже успел родиться на территории, которую контролирует Рим, гражданином он не считался. А значит, он не имел гражданских прав. Но при этом он не нес и гражданских повинностей. Есть такая очень смешная книжка, если будет у вас досуг, поинтересуйтесь, называется «Всеобщая история, обработанная Сатириконом». Там очень в юморной форме описывается исторический процесс, в том числе в древности. Так вот, про плебеев сказано, что эти люди были лишены прав вступать в армию, платить налоги, и поэтому им оставалось сидеть и угрюмо богатеть. Это, кстати говоря, правда, потому что часть плебеев, хотя они в самом деле не имели права владеть землей, но они вполне имели право торговать и заниматься ремеслом неизбежно. Работая на общем рынке, часть плебеев очень сильно разбогатела. И многие из них начали сравниваться богатством со старыми римскими родами. Как называли старые римские рода? Так это отцовские рода. Потому что это рода отцы основателей города. По латыни отец значит патер. Ну а в множественном числе их стали называть патрикии. Или более привычный современному уху термин патриции. Таким образом, Рим поделился очень четко на две крайне неравновесные категории – патрициев и плебеев. Гражданская борьба между которыми составит вообще весь фон жизни римского общества до 3-2 веков до нашей эры. Иногда приводя к по-настоящему нехорошим последствиям для всего государства. Так вот, плебеи не входили в родовые организации коренных римлян. И изначально они были в крайней зависимости, далеко не все из них, но большая часть плебеев были в крайней зависимости от коренных римлян, и они вынуждены были обращаться за защитой к тем или иным могущественным аристократам из патрициев с целью проживать на их земле, пользуясь защитой данного рода, использовать те или иные аграрные угодья, потому что, вспомним, плебеи не могли владеть так называемым агер публика, то есть общественной землей. Но вот если род сажал плебеев на собственную родовую землю, они могли там работать и, по крайней мере, не умереть с голоду. И, естественно, за подобные благодеяния плебеи были обязаны патрициям. Таким образом, образовывались клиентские отношения между патроном, хозяином, и клиентелой, вот теми самыми плебеями, которые от патрона зависят. И, опять же, клиентские отношения, патрональные клиентские отношения будут пронизывать всю римскую историю, причем даже тогда, когда падет не только Римская республика, но уже и Римская империя. Что такое патрон и клиент, Италия будет знать очень хорошо, вплоть до 17 века нашей эры. Вдумайтесь, как долго прожила эта традиция. Причем клиентелла, отношение патрона и клиента, это было не совсем то, что мы себе представляем, что вот, например, кто-то попросил у более богатого и удачливого человека некой помощи. Нет, это оформлялось в виде священной клятвы, то есть клиент приносил присягу своему патрону и клялся быть его человеком. То есть это был очень серьезный практический контракт, хотя изначально, конечно, он не имел никакой письменной формы и, собственно, контрактной формы, хотя, по сути, именно таковым и являлся. То есть мы видим общество, которое изначально формировалось как общество равноправных родов, стремительно превращается в неравновесное общество зависимых людей, бедных граждан и богатой аристократии, во главе с которой стоит царь. И, конечно, данная ситуация только усугублялась. Почему? Потому что Рим, разросшись, лишился выгод своего незаметного центрального положения, потому что он самым активным образом включился в политические игры уже всеитальянского масштаба. И, конечно, рано или поздно Рим должен был натолкнуться на самого могущественного соседа, это на этрусков. И этруски завоевывают Рим, правда, не очень понятно, каким образом. То есть, было ли это именно военное завоевание в полном смысле слова, или, скорее всего, это была ползучая культурная экспансия, которая потом привела к захвату власти. Но даже по классической римской традиции три последних царя были этрусками. Это Тарквиний Древний, Сервий Тулий и Тарквиний Гордый, которые завершают вообще царскую эпоху в Риме, мы об этом говорили с вами в прошлый раз. Так вот, Сервий Тулий. Сервий Тулий – это человек, которому приписывают, внимание, именно приписывают серьезные изменения в жизни Рима. Каковы были эти изменения? Дело в том, что плебеи и патриции проживают в одном государстве. То есть, даже если плебеи не считаются гражданами, а они в самом деле долгое время ими не считались, они все равно живут на этой самой территории. И эта территория кормит их, одевает, обувает, защищает. При этом плебеи не несут никаких обязанностей по собственной самозащите. А патриции при всех выгодах их положения вынуждены составлять самое главное – городское войско, городскую милицию, то есть городское ополчение. И таким образом, при расширяющемся государстве, при увеличивающейся территории страны, только богатые граждане просто не выносят на своих плечах нагрузки вот той самой гражданской которые были обязаны и граждане греческих полисов, и граждане полиса Рима. А значит, нужно включать вообще-то всех в гражданское состояние, просто по факту того, что именно здесь вы проживаете. То есть, нужно было включать плебеев в состав полноценных граждан. Для чего считается, что Сервий Тулий провел очень важную реформу? А именно, он разделил все мужское свободное, то есть не рабов, это важно, не рабов, все мужское свободное население Рима, то есть и патрициев, и плебеев, на 6 имущественных рангов, то есть вел имущественную цензиву. К первому рангу, или, как говорят, еще к первому классу в историографии, были отнесены люди, чье имущество оценивалось в 100 тысяч асов. Ас – это минимальная монета в римском обращении. При этом второй ранг – это имущество в 75 тысяч асов, третий ранг – в 50 тысяч асов, четвертый ранг – 25 тысяч асов, пятый ранг – 11 500 асов. И, наконец, шестой ранг – это класс пролетариев. Я уверен, это слово многие слышали от слова «пролос», то есть люди, которые имеют только свое потомство, у них нет другого богатства. Тут, конечно, есть много вопросов. Самый главный из них – делал ли именно Сервий Тулий данную реформу, потому что это очень поздняя римская классическая историография, традиционная историография, которая была склонна приписывать те или иные преобразования какому-то конкретному лицу. Все-таки это еще очень архаичная историография, которая всю историю отсчитывала от каких-то правителей. Очень может быть, что эти процессы начались до Сервия Тулия и происходили после него, но вот как некая точка кристаллизации и как некая хронологическая отметка, Сервий Тулий показался весьма удобным персонажем. И данная реформа в самом деле была важна. Почему? Во-первых, войско очень сильно расширилось, и стало понятно, полностью стала понятна обязанность каждого гражданина. Стало понятно, кто относится к какому роду войск, к какому классу вооруженной силы, и что именно он обязан выставлять на военные действия, на поле боя. Второй вопрос, который не очень понятен, это вопрос, в каких асах рассчитывалось имущество граждан, и что именно считалось имуществом. Это их доход ежегодный. Это то имущество, которым владеют граждане. Не очень понятно. И самое главное, какой именно ас был положен в основу этого расчета. Потому что это вот бедняки, которые владели 11,5 тысячами асов из пятого ранга. Вообще-то, если мы берем так называемый либральный ас, это очень немаленькая сумма денег. Это, конечно, не огромное богатство, но это очень немаленькая сумма денег. Дальше наступают новые вопросы, потому что, как мы понимаем, вся эта реформа, она не просто так. Эта реформа была очень важна, потому что она определяла обязанности гражданина, в первую очередь, для античности это самое, для ранней античности это самая важная страта, по отношению к военной защите государства. Потому что первый класс, самый богатый, должны были выставить 80 центурий, то есть 80 сотен. Это центурия, это от слова сотня латинского. 80 центурий тяжелой пехоты, то есть 8 тысяч человек тяжелой пехоты. При этом люди, которые владеют достоянием более 100 тысяч асов, так называемые эквиты, то есть всадники, должны были выставить 18 центурий кавалерии, то есть 1800 всадников. Ну, понятно, что тяжелое вооружение и еще и коня могли позволить себе только самые-самые-самые богатые граждане. Мы вспоминаем, что это еще очень примитивное государство, где все снаряжаются за свой счет, в чем и состоит их гражданское состояние. И от чего оно напрямую зависит. Твое место в народном собрании зависит от твоего места на поле боя. Соответственно, свое снаряжение ты обязан покупать сам. Что интересно, самые богатые люди, выставлявшие 18 центурий всадников, сами за свой счет не покупали коней. Они покупали их в складчину на основании налога, который выплачивали даже женщины и в первую очередь женщины, которые обязаны были снабжать своих мужчин конями. Так вот, самые богатые люди Рима выставляли, вдумайтесь, 98 центурий, из которых 18 – это всадники. При этом второй класс выставлял 22 центурии, третий класс – 20 центурий, четвертый – 22 центурии. Пятый класс – 30 центурий легковооруженных бойцов. Шестой, самый нищий класс, вообще выставлял одну центурию, которая тут же публично освобождалась от военной службы. Ну, просто потому, что они совсем бедные и не могут купить военного снаряжения. Так вот, вдумайтесь, самые богатые люди выставляли больше всего военных. Как это может быть, если у вас, вот посмотрите, 22 плюс 20 – это 42, плюс 22 – 64, 64 плюс 30 центурий легко вооруженных граждан пятого класса, получается 94 центурии и 98 центурий самых богатых людей. Но самых богатых людей не может быть столько же, сколько людей среднего достатка и бедных. Это просто нонсенс. Богатеи всегда составляют просто по элементарным логическим основаниям небольшую прослойку на самом верху общества, в имущественном смысле. А тут получается, что богатых было, ну, примерно половина, если не считать жителей шестого ранга, которые были совсем нищие. Вот если их отметаем, самых бедных, то один ранг самых богатых выставлял воинов примерно столько же, сколько вообще все остальные четыре ранга. А такого не бывает. Поэтому есть серьезные основания считать, что классическая римская традиция, которая описывала свою древнюю историю, приписывала Сервию Тулию целую серию реформ, сути и значения которых сами римские авторы уже не помнили ко временам первого века нашей эры, приблизительно, когда составляются вот эти вот массивные исторические своды первые. Очень может быть, что и так. Тем не менее, как бы то ни было, реформы, приписываемые Сервию Тулию, невероятно важны, потому что рядом с древними племенными собраниями, курятными комиссиями вырастают неизбежно совершенно новые народные собрания, которые собираются в территориальных округах, центуриях, с которых собираются военные силы. И в них участвует уже военно обязанное население, причем распределенно не по родовому признаку, а по признаку имущественного ценза. Из курятных комиссий в центуриатные комиссии переходит решение всех наиболее важных вопросов, которые были связаны с жизнью римской общины. А курятные комиссии постепенно теряют свое значение до практически полного нуля. При этом, вдумайтесь, и патриции, и плебеи отныне все слились в один римский народ. То есть, теперь не важно, что ты был приехавший откуда-нибудь из Сабинии, или из области Вольсков, или завоеванный покоренный латин, или беглый этруск, неважно. Вы все являлись одним римским народом, а значит, у вас у всех были одни и те же права. И ваша жизнь регулировалась одним законом. Это было невероятно важно. То есть, вдруг самый богатый аристократ стал попадать под влияние одного и того же закона, что и самый бедный гражданин шестого ранга, который вообще не имеет никакого имущества. Я не думаю, что аристократия, когда шла на продвижение подобного рода реформ, думала, к чему это приведет. А привело это ровно к тому, что следующий царь, Тарквиний Гордый, был просто свергнут гражданским обществом города Рима. Есть, конечно, красивая легенда о том, что Тарквиний Гордый сверг и убил Сервия Тулия, того самого отца-реформатора, а сам правил настолько свирепо, ну, почему его, собственно говоря, звали Гордым, вот он такой был тиран, что римляне собрались все вместе и свергли уже его. Это если очень коротко сообщить суть подобной традиционной версии окончания царского периода в Риме. Это легенда, я специально на ней не останавливаюсь, потому что, наверное, вы уже знаете, я принципиальный противник пересказа легенд. Вы сами их можете прочитать во всех вариантах, тем более, что этих вариантов слишком много, чтобы их пересказывать в одном или даже нескольких уроках. Но как бы то ни было, к чему это привело? Вот это уже факт. К тому, что царская власть в Риме кончилась и наступила очень долгая демократическая эпоха, которая продолжалась вплоть до первого века до нашей эры. И более того, если к первому веку до нашей эры, первому веку уже нашей эры на рубеже эпох, по факту демократия в Риме приобрела совершенно другую форму, чем в архаический период, но до конца империи Рим назывался республикой. То есть, что такое республика? Республика – это рес-дело, публика, понятно, общественное. Общественное дело Рим считался демократией, потому что до самого конца Римской империи существовал сенат, куда демократическим образом избирались депутаты. Заседали центурионные комиссии, куда опять же избирались депутаты. Существовали народные трибуны, которые являлись защитниками народа, которых тоже выбирали. А император, ну, понятно, кто это такой, это монарх, глава всей страны. Назывался императором только в том смысле, что империумом, то есть его властью, считалась завоеванная территория вне Италии. То есть внутри Италии была республика, а снаружи могла быть военная диктатура, которую осуществлял император. Вот представляете, насколько сильным оказалось это действие народных масс, которое было совершено в районе 6 века. Да, Серви Тулий – это уже 6 век, это излет царской эпохи. Ну и к концу 6 века, к 509 году, римляне изгоняют Тарквиния Гордого и основывают республику. Она очень мало чем отличалась в своем начале от, например, классической афинской демократии. Но были у нее важные отличия. Были отличия важные настолько, что афинская демократия никогда не могла соединить Грецию во что-то единое. Об этом мы неоднократно рассуждали. Пытались Афины это сделать, но не смогли. А Рим, наоборот, смог. И более того, под властью этой демократии соединился не только Рим, а почти вся известная тогда Вселенная. За исключением, наверное, дальних азиатских земель, открытых когда-то еще во время похода Александра Великого, Александра Македонского. И в более позднее время великий римский ритор, философ, юрист Марк Тулий Цицерон говорил буквально следующее. Причем, вдумайтесь, он не шутил, он искренне верил в свои слова. Как звучали эти слова? «Защищая родные пределы от врагов и заступаясь за друзей, в справедливых оборонительных войнах мы завоевали весь мир». Но об этом мы поговорим в следующий раз. На сегодня все.